Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я нахожусь в литературном квартале, а точнее в камерном театре, на открытии выставки «Каменный цветок у мирового древа жизни». Рядом со мной ученый-секретарь Объединенного музея писателей Урала Георгий Григорьев. Георгий, здравствуйте!
Здравствуйте!
Через несколько минут состоится открытие. Чему посвящена выставка? О чем будете говорить сегодня слушателям, зрителям, всем пришедшим в камерный театр?
Выставка посвящена ровно одному тексту очень небольшого объема, примерно 20 страниц. Это сказ Павла Петровича Бажова «Каменный цветок». 85 лет назад он был впервые опубликован в литературной газете в Москве, соответственно, огромным тиражом. С каменным цветком связаны наши главные культурные образы. Это Данила Мастер, Малахит, хозяйка Медной горы. И с каменным цветком, вот вокруг каменного цветка, жизнь Бажова очень лихо была закручена. Вот все эти моменты, обо всех этих моментах на выставке мы и попытались рассказать. О том, как он вообще шел к сказам и к самому главному, да, такому своему сказу. И что из этого получилось? Приглашаю вас на открытие нашей выставки.
До какого числа будет действовать выставка? Какие дни?
Ну, вот так, смотрите, попасть сюда можно будет в любой день, либо с 11 до 6, то есть до спектакля, ну, потому что здесь это камерный театр, да, кроме, наверное, понедельника. Вот, с 11 до 6, главное вот сказать пароль, что мы на выставку вас пропустим. Вход свободный.
Скажу, ну, вот такие основные вещи, почему взяли именно каменный цветок, например, такой же примерно юбиляр, это малахитовая шкатулка. Он тоже, господи, в 38 году его опубликовали, но именно каменный цветок, вот если знать историю, ну вот весь контекст, каменный цветок для Бажова это, ну не знаю, там, Yesterday, The Beatles, что-нибудь, вот, в общем, главное свершение. Почему? В 1938 году, да, то есть вот 5 лет назад «Каменный цветок» был не просто опубликован там в журнале, еще что-то, он был опубликован в литературной газете. На первой странице, там, немножко сокращенный вариант, еще и с хвалебной рецензией там, московского критика. Это впервые произошло для уральского автора. И то, что последовало за вот этой публикацией, ну, в общем, это уже началась лавина. То есть еще через год выйдет первое издание «Малахитовой шкатулки», ну, в общем, которое, да, уже, как говорится, Бажов ложился спать никому неизвестным, проснулся знаменитым. И дальше уже лавинообразно Бажов будет потихонечку становиться вот тем самым нашим Бажовым, живой легендой. Не знаю, еще при жизни он был переведен на 22 иностранных языка, он листал свои сказы на китайском. В 1946 году Александр Птушко снимет свой фильм, первый советский полноцветный полнометражный фильм «Каменный цветок», лидер советского кинопроката, 23 миллиона зрителей, лауреат Каннского кинофестиваля. Еще немножко попозже на ВДНХ откроют фонтан «Каменный цветок», который до сих пор стоит, работает, его ремонтировали. Один из трех вот главных, да, фонтанов Москвы. И, например, последняя работа Сергея Прокофьева, композитора, это балет «Сказ о каменном цветке», который в 1957 году при участии Майи Песецкой и Юрий Григорович сделает. Ну вот я так прочитал немножко, он прежде всего считается прорывом именно в совмещении вот этого классической культуры танца, да, такой французской, с русской народной хореографией. То есть до того были попытки, но как-то это все не впечатляло, а вот «Каменный цветок», там все получилось, все срослось, и ну вот такие вещи. То есть «Каменный цветок» не просто для нас, да, это я вот пока... Для нас, для уральцев периферии перечисляю, сейчас подойдем к нам поближе. Вот, то есть, безусловно, «Каменный цветок» – главное произведение, ну, первый член в ассоциативном ряду, вот, да, про Бажова. То есть мы говорим «Урал – Бажов», «Бажов – Урал», а за счет чего? Именно за счет «Каменного цветка». Потому что, напоминаю, в «Каменном цветке» фигурирует Данила Мастер, «Медной горы» – хозяйка, собственно, «Каменный цветок». И, в общем, ну, а что еще надо? То есть осталась только ящерка, да, вот, к сожалению, вот так вот, вот прям совсем для красотульки, в ящерку, вот конкретно в этом сказе, хозяйка не превращается. Да, вот, но, в общем, действительно очень густо у Бажова получилось, да, и, в общем, ну, вот я хотел разобраться в данном тексте в первую очередь, как вообще это все получалось. Ну, то есть такие тексты на Урале пишется, ну, он один такой. То есть пока второго аналогичного там по, ну, хотя бы даже близко, да, по значимости, по вообще вмешательству, такому вторжению в нашу, в первую очередь, самосознание, то есть, ну, вот это вот самоцветное, да, умельцы, машущие молотками, да, на все малахитины вокруг, это пришло, ну, вот просто так. До того этого не было. Бажов, 20 страниц «Каменного цветка», и все изменилось навсегда. Вот, а что интересно, я просто полистал, посмотрел, малахит, да, уральский. Когда Бажов писал «Каменный цветок», малахит уже закончился на Урале напрочь. У Бажова существует сказ «Железного покрышки», сюжет которого крутится вокруг того, что малахит закончился. Малахита нет, не есть только вот такой Евлаха-железка, который может там какую-то, видимо, тайную ямку знает с малахитом, а на самом деле он клеил малахит. Вот, то есть, ну, поддельный уже был. Вот. А расцвет малахита, ну, моды на малахит, он случился в конце 18 века и первой трети 19 века. Связано это с месторождениями в городе Полевском, те самые Гумешки, и Нижнем Тагиле, медно-рудянское месторождение. Когда малахит в этих месторождениях закончился, мода, в общем, примерно тоже закончилась. Вот. И так получается, что по большому счету, за редким исключением, малахит у нас добывали, увозили в Петербург, и там уже петербургская гранильная фабрика с ним работала. Да, там были уральские выходцы, да, с Урала, там мастера работали. Например, известно, что уральские мастера делали колонны для Исаакиевского собора. Но в целом, вот когда Бажов брал именно тему малахита, то получается, что ему он не писал туристический проспект об Урале. Он не занимался вот этим туристическим потенциалом и прославлением Урала. Ему важно было другое. В Полевском образовалось, ну, такое вот сообщество малахитчиков, тех, кто ценит малахит. Ну, в общем-то, да, вот такой получается весь Полевской. И отсюда у него и возникает сюжет, который вот на мой, как-то, не знаю, так, на мое нынешнее сознание, вот оно исследовательское, прежде всего взаимодействие людей. Потому что «Каменный цветок» для меня, это в первую очередь история сиротки Данилки Недокормыша, который, в общем, не очень много шансов у него было вообще до этих 12 лет дожить. И ему начинают помогать все. Сначала его подкармливают за то, что он на пастушьем рожке хорошо научился играть. Потом его просто спасает от смерти бабушка Вихорьева после того, как его наказали, да, за съеденных коров. Затем он попадает к Прокопичу, который вообще-то всех остальных просто выгнал. И дай бог Прокопич, ну вот, разглядел в нем этот талант. Затем на Барина находит умный стих, и он не наказывает там Прокопича за его хитрости, а говорит, что отпустить его спокойно к своему учителю, а вот чего новенькое выдумает. И таким образом у Данилы появляется вот как раз эта возможность, просто техническая возможность сделать свою каменную чашу. Вот. Поэтому, на мой взгляд, Бажову прежде всего привлекло внимание вот эта вот человеческая составляющая. Об этом мы и говорим. Дальше, что бы еще сказать? Ну, естественно, биография самого Бажова, конечно, 37-й год. То есть, вот смотрите, публикация – это 10 мая 38-го года. Написан же сказ, дописан, да, на рукописи. В конце стоит пометка – это декабрь 37-го. Соответственно, «Каменный цветок» писался ровно в 1937 году. Что в тот момент у Бажова вообще в жизни делалось? Он был исключен из партии. Он в конце 36-го попадает, вот так сложилось, пишет книжку «Формирование на ходу», рассказывает о формировании Камышловского полка, да, и среди руководителей, среди людей, ну, которые очень сильно повлияли на действия этого полка, оказались люди, которые на тот момент, к концу 36-го года, были признаны троцкистами, врагами народа. То есть и о них писать нельзя, тем более книжки выпускать. Досталось ответственному редактору Моисееву, естественно, автору Бажову. Его исключают из партии, соответственно, увольняют со всех работ, то есть ему больше ничего нельзя делать. И вот с января 37-го он начинает сидеть дома. То есть, ну, все, ему больше некуда особо идти. Вот там вот срединные разделчики, вот как раз про это. Вот, и... А еще более широкий контекст. «Каменный цветок» не первый сказ. То есть вообще вот эта сказовая форма им была найдена, ну, примерно год-полтора до того. И, например, «Медная гора хозяйка» – это вот, ну, мы так, там сложно сказать, но примерно считаем, что в начале 36-го года у него уже текст «Хозяйки Медной горы» имелся на руках. Получается, что писал он первые сказы примерно в 35-м году. Что там происходило? Вообще, откуда сказы взялись? Владимир Павлович Бирюков, собиратель фольклора, получает задание собрать книжку «Дореволюционный фольклор на Урале». Он обращается за консультацией к Бажову. Ну, потому что Бажов действительно в молодости собирал фольклор. Так, конечно, для себя, но вот, видимо, об этом знали. Бажов просмотрел материалы, подбросил пару сосерских песен, вспомнил народную драму «Шайка разбойников», и затем у них завязался разговор. Он спрашивает у Бирюкова, говорит, а вот почему у вас нету таких небольших текстов, что-то с фантастическими элементами, рассказ об истории, ну, своего города-поселка, своего завода в основном. Вот такие рассказы передавались из поколения в поколение, ну, вот на старых заводах, Ивской, Сысер, Льда и так далее. На что Бирюков развел руками. Потому что он на это не натыкался, он не сталкивался с информантами, которые бы ему, ну, хотя бы даже что-то подобное могли рассказать. И Бажов вызывается по памяти вспомнить то, что ему рассказывал так примерно в 90-е годы 19 века дед Слышко. Вот тот самый основной рассказчик, основной повествователь первого сборника «Малахитовая шкатулка» и «Гумяшевского цикла». Василий Алексеевич Хмелинин. Он о нем расскажет в предисловии. И вот он начинает по памяти это восстанавливать. Насколько все вот буквально так происходило, до сих пор филологи спорят, не уверены. Нет никакой уверенности. Дело в том, что фольклористы через некоторое время, через несколько десятилетий, пытались проверить наличие вообще такого жанра рабочего сказа. И его не нашли. То есть, ну, не нашли вообще никаких следочков. И, ну, как-то вот такая официальная версия, что Бажов выдумал полностью от начала до конца вот этот рабочий сказ, его на самом деле не было. Вот. С другой стороны, вот к вопросу об этом, вот очень привлекаю ваше внимание к карточке каталожному ящичку с фольклорными записями самого Бажова. Документальная вещь, потому что я не считаю, что Бажов выдумал ну вот вообще просто с нуля. Возможно, это было в таком зачаточном состоянии. Как сам Бажов говорил, рабочему фольклору 300 лет, это просто, ну, даже получается 200 лет, да, для Бажова. Это совершенно смешные сроки для вот именно, ну, такого культурного явления, как фольклор. Вот, поэтому, да, ему приходилось иметь дело, в общем-то, как малахитчику, да, с кусочками вот этого малахита, который нужно складывать, склеивать. И мастер тем мастеровитее, чем меньше видно следов вот этой сшивки. И вот Бажов записывает первые 4 сказа «Дорогое имечко», «Про великого пола», «Заметной горы хозяйка» и «Приказчикова подошвы». Они в конце 36-го года тут же улетают в Москву. Там так получилось. Его приятель, московский писатель, увидел рукопись, увез. В «Красной Нове» опубликовали за 2 недели до выхода книжки «Дореволюционный фольклор на Урале». То есть вообще так, по факту, да, Бажов впервые в Москве. Бажовские сказы вышли, ну ладно, там небольшая разница. Но, конечно, эти публикации не принесли там какой-то большой популярности. В литературных кругах о Бажове заговорили. В конце 1935 года у Бажова происходит то, что он называет невеселой полосой. В одном из воспоминаний он признается, что сказы начал писать для того, чтобы затушить боль, потому что у него выдалась невеселая полоса в жизни. Из чего состоит эта невеселость? С одной стороны, у него срывается 2-летний проект издательский, связанный с Камским бумажным комбинатом. С Краснокамским бумажным комбинатом. Вот. Дело в том, что первая половина 30-х годов – это эпоха больших строек. Бажов с удовольствием погружается в эту тему. И вот на тот момент он работал в Гослестехиздате, и у них вот созрела такая идея. На стройке вот этого бумажного комбината кто-то из, ну, в общем, да, интригу не буду наворачивать, Бажов ездит туда постоянно и собирает материалы о процессе стройки. Берет интервью, сам что-то смотрит, репортерствует. Ну вот, в общем, такая журналистская работа, только, ну, довольно объемная, да, то есть 2 года он ездит в этот город Краснокамск, это около Перми, неподалеку от Перми. Вот. Идея-то в чем? Собрать эту книжку и издать книжку на первой партии бумаги, которую этот комбинат выпускает. Лихо, да? Ну, красивая идея. Бажов, я уверен, тоже очень увлечен был вот этой работой. Но работа шла очень и очень тяжело, потому что на стройке творилась какая-то ерунда. И все закончилось тем, что реальные сроки пуска комбината отложились почти на 2 года. Бажов отпадает, ну, то есть его отзывает издательство примерно за год до реального пуска, ну и примерно через полгода после запланированного. То есть в 35-м году, в середине 35-го, книжка уже должна была быть. Вот. В конце 35-го весь этот проект, ну, вот так вот накрывается, а судя по письмам, еще, ну, там какая-то такая путанная история. Бажов вот эти вот все свои поездки, ее вот там, где он жил, в общем, это большие деньги, почему-то причисляют ему, его личный долг становится. Ну, там просто есть такое письмо. В общем, как говорится, еле ноги унес он из этого Краснокамска. И в ноябре 35-го года у Бажова погибает сын. Вот единственный мальчик в семье, Алеша, очень творческий, очень одаренный. Вот, ну и опять же, да, единственный сын. Вот так вот все на Бажова навалилось, что называется. И, соответственно, «Каменный цветок», он, так скажем, создан, когда Бажов, ну, я мне так видится, так представляется, когда, вот знаете, да, человек до дна уже добрался и смог оттолкнуться. И вот как только он оттолкнулся, начал писаться «Каменный цветок». Вот мне почему-то верится именно так, ну, потому что вот начало 37-го года, все, у него, в общем-то, тут, видите, как, да, с одной стороны, действительно, это, ну, страшная ситуация, потому что одно дело, его уволили, А другое дело, ну, по тем временам, да, рассказывать не надо. Могли что-нибудь похуже, могло случиться. И он не знал, что с ним произойдет. Вот, а с другой стороны, да, ну, просто-напросто человека азартного, человека болеющего за построение социализма, без дураков, без всяких, он был совершенно искренним борцом, да, вот за этот, за новую власть, за новый строй. Его лишают. Его лишают каких-либо возможностей что-либо делать. И, конечно, это был, ну, наверное, такой один из самых глухих периодов в его, ну, вот, в душе, да, прежде всего. И вот мне кажется, что «Каменный цветок», он почему так и сработал, так и пошел в культуру, ну, потому что он настоен, да, у него фундамент. Прежде всего, вот этот человеческий, душевный, не знаю, там, нравственный, потому что, ну, вот он напитался каким-то таким невероятным ходом мыслей, чувств, божовых, может быть, там, каких-то воспоминаний, еще чего-то, мудрости, в конце концов, да, все-таки человеку далеко за 50. Когда он смог это пережить, как-то перековать в себе, он не пустился ни в какие обиды. Он не начал, там, не знаю, начальство там в сказах, да, там в текстах каких-нибудь унижать там. Он, ну, булгаковщиной он заниматься не стал, да, вот это, да, над литераторами не издевался. Этого ничего не было, он садится и, опять же говорю, пишет вот этот текст, хороший текст. То есть он очень радостный, он очень светлый. Да, конечно же, не стоит забывать, что Данила Мастер, ну, точнее «Каменный цветок» – это история о неудаче творческой. У Данилы Мастера «Каменный цветок»-то не вышел, не получилось у него. Но, опять же, ну и я думаю, что это, в общем, тоже справедливо. Бажов не собирался какую-то сказочку написать, да, чтобы там как-то заболтать свою какую-то боль. Он написал, ну, именно, по-моему, максимально правдивую историю, да, о нашей, ну, вот такой жизни. Причем, вот опять же, в первую очередь, среди людей. То есть не среди Малахита, Урала, там, не знаю, каких-то хозяек Медной горы, а, ну, вот, хлеще всего это именно люди, которые нас окружают. Вот, и вот мы постарались в этой выставке именно как-то вот к этой мысли, что ли, подтолкнуть. Я, как специалист по Бажову, вот, текст там писал, и огромная благодарность Светлане Марковниковой, нашему новому сотруднику, вот ей даже еще года она не работает здесь, нашему главному экспозиционеру, это она все выдумала, вот эта вся архитектура, стол вот этот безумный, совершенно, это все ее. Ну, то есть я сидел и подкидывал это, как это, бажовский уголь, а она тут вот это все. А, давайте про стол, да, так скажу, на самом деле основа написана. Мы это называем творческий беспорядок, вот, потому что как-то так осознали, что стол, правда, одна из главных творческих артефактов, да. Писатели за столом пишут, камнерезы режут камень, ну, в общем, как-то без стола нормальному мастеру не живется. Вот, и такой вот арт-объект, немного там логики есть, конечно, ну, такие для знатоков, да, вот там вот в корыце гречка, вареные яички, хлеб, и Бажов любил еще хлебушек чесноком, нам, короче, это любимая еда Бажова. Да, ну, в общем, что-то тут есть именно по мотивам сказок Бажова, а что-то мы добавили просто в знак того, что «Каменный цветок» – это о любом творческом процессе, о любом творческом поиске, который, ну, вот получается, по Бажову практически всегда кончится неудачей, но он тебя в любом случае сделает тем самым мастером. Да? То есть Данила стал прозываться горным мастером, несмотря на то, что каменный цветок свой у него не получился. Но вот, видимо, по Бажову, да, если внимательно посмотреть, он себя вел правильно. Хотя, конечно, за Катерину его можно и осудить. Ну, потом, опять же, Катерина. Ну, в общем, а там, да, действительно, напоминаю, да, еще, что «Каменный цветок» — это первая часть трилогии о Даниле Мастере, и существует продолжение, вот, собственно, там же написано. На деле по-другому вышло, про то дальше сказ будет. Это «Горный мастер».
И у горного мастера тоже есть продолжение уже про сына Данилы мастера. Это хрупкая веточка. На самом деле существует еще и четвертый, Хозяйкино зарукавье, но Бажов его не дописал. Там фигурируют обломки вот этой чаши, которую Данька в конце разбивает, но там буквально страничкой написано. Вот, спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, не задавайте.
Сейчас я дам слово Людмиле Борисовне, посетителю выставки про Павла Петровича Бажова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, тема, конечно, для уральцев, для всех очень интересная и очень важная. Как бы с детских лет, в общем-то, дети наши к этому приобщаются. Благодаря еще тому, что, живя вот в нашем городе, мы, конечно, видим в очень во многих местах нашего города тему вот этого, этих бажовских героев, этого фольклора уральского, который был так оформлен прекрасно Бажовым. Поэтому самые разнообразные впечатления действительно приходят из этих сказов к нам в детстве. Но вот я бы всегда начинала с серебряного копытца, да, для ребенка, включать его в эту историю. Конечно, сам каменный цветок и малахитовая шкатулка, она для более уже зрелых, можно сказать, ребят, повзрослее. Ну и мое присутствие здесь. Я очень немолодой человек, показывает, что до старости нас это интересует. Это очень важно для нас, это очень интересно, это очень красиво. Вот нам говорили сейчас в лекции о творческой неудаче Данилы Мастера, что как бы тема, что творческая неудача, тем не менее, формирует человека как профессионала, специалиста. А я бы сказала еще, что все-таки здесь мечта играла большую роль еще. Да, мечта недостижима, но когда человек к ней стремится, и стремится, ну, идет по правильному пути, да, он успевает в своей жизни создать очень много нового, интересного и важного и для себя, и для окружающих, если эта мечта есть. Вот у Данилы Мастера такая мечта была. Спасибо большое, что вообще вот в эти дни такая интересная программа. К сожалению, все охватить просто невозможно, да и не так просто даже попасть. Вот, например, на завтрашний концерт билетов уже давно нет. Вот. Но спасибо за то, что наши филологи, наши научные сотрудники, наш коллектив вот этого большого комплекса литературного квартала организуют такие мероприятия, и на них может прийти любой не профессионал, не специалист.
Все объяснят, расскажут.
Все объяснят и все расскажут. Спасибо, да.
Сейчас я дам слово Нине, зрителю выставки. Сегодня Нина пришла вместе с внучкой. Расскажите о своих впечатлениях, что поразило, что будете вспоминать с радостью в сердце.
Замечательной радостью в сердце. Мы с удовольствием прослушали экскурсию по выставке. Прошли, посмотрели все экспонаты, все сфотографировали. Я думаю, что у меня для мелкой познавательно очень было. Узнали о нашем земляке некоторые факты. Да, ну неправда. Некоторые факты, которые мы не знали. Все. Очень камерная такая приятная обстановка. Спасибо большое организаторам выставки, устроителям. С радостью мы будем вспоминать это мероприятие сегодняшнее.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.